Веды, написанные на санскрите, языке, чьи грамматические правила и формы, как признают Макс Мюллер и другие ученые, были полностью выработаны задолго до тех дней, когда великая волна эмиграции пронесла его из Азии по всему Западу. Эти веды перед нами, чтобы провозгласить свое отцовство каждой философии, каждого религиозного учреждения, появившегося позднее среди семитических народов. И какие же числа наиболее часто встречаются в санскритских напевах, в этих возвышенных гимнах творению, единству Бога и бесчисленным проявлением Его силы? 1, 3 и 7. Прочитайте гимн Диргхатамаса. Тому, кто представляет всех богов. Бог здесь присутствующий, наш благосклонный покровитель, наш жертвователь, имеет брата, который простирается в среднем воздухе. Существует и третий брат, которого мы обрызгиваем нашими возлияниями. Это он, кого я видел, владыка людей, вооруженный 7 лучами. Примечание: Бог Хептактис. И опять. 7 уздечек помогают править телегой, у которой только одно колесо и которую тянет одна единственная лошадь, сияющая 7 лучами. Колесо имеет 3 конечности, бессмертное колесо, неизносимое, на котором висят все миры. Иногда 7 лошадей тащат телегу на 7 колесах, и сидят в ней 7 персонажей в сопровождении 7 плодовитых нимф. Добавим следующее в честь бога огня Агни, который ясно явлен как дух, подчиненный единому богу. Всегда един, хотя и имеет 3 формы двойной природы, андрогин, он встает, и жрецы приносят Богу в жертвоприношении свои молитвы, которые доходят до небес, возносимые Агни. Совпадение ли это, или же скорее, как нам подсказывает разум, результат заимствования многих национальных культов от единой, первичной, всеобщей религии? Тайна для непосвященного – поднятие завесы над наиболее возвышенными, ибо правильными и истинными психологическими и физиологическими проблемами для посвященного. Откровение личного духа человеческого, который божественен не только потому, что этот дух есть эманация единого верховного Бога, но есть единственный Бог, которого человек в своей слабости и беспомощности в состоянии постичь, ощутить в себе. Эту истину ясно признает ведический поэт, когда говорит: «Господь, владыка вселенной, полный мудрости, сошел в меня, слабого и невежественного, и сформировал меня по себе самом в том месте, где духи с помощью науки обретают мирную радость плода, сладкого, как амброзия». Примечание. Святилище посвящения. Назовем ли мы этот плод яблоком с древа познания или пип-палой индусского поэта, это не имеет значения. Он – плод эзотерической мудрости. Нашей целью является доказать существование в Индии религиозной системы за многие тысячелетия до того, как были изобретены экзотерические басни о саде Эдема и потопе. Отсюда и тождественность доктрин. Ознакомленный с этими доктринами, каждый посвященный других стран становился, в свою очередь, основателем какой-либо великой философской школы на Западе. Кто из наших ученых-санскритологов когда-либо заинтересовался раскрытием действительного значения следующих гимнов, хотя оно весьма ощутимо? Пиппала – сладкий плод того дерева, на который слетаются духи, любящие науку, знак вопроса, и где боги творят все чудеса. Это тайна для того, кто не знает Отца мира. Или вот этого. На всех станциях заголовок, который гласит, что посвящены они Висвадевам, то есть 7 богам, тот, кто не знает того существа, кого я воспеваю, во всех его проявлениях, ничего не поймет в моих стихах, те же, кто знают его, не чужие в этом воссоединении. Это относится к воссоединению и расставанию бессмертной и смертной частей человека. Бессмертное существо, говорится в предыдущем станции, находится в колыбели смертного существа. Эти два вечных духа идут повсюду, только некоторые люди знают одного, не зная другого. Дгирхатамас. Кто может дать правильную идею о том, о ком Ригведа говорит «то, которое едино», мудрое называют по-разному. Тот единый воспет поэтами Вед во всех его проявлениях в природе, и книги, считающиеся ребяческими и глупыми, учат, как по желанию, вызывать существа мудрости для нашего наставления. Они учат, как говорит Порфирий, освобождению от всех земных тревог, полету одинокого к одинокому. Профессор Макс Мюллер, чье каждое слово принимается его школой как филологическое Евангелие, несомненно прав в одном отношении, когда, определяя природу индусских богов, называет их масками без актеров, именами без существ, не существами без имен. Ибо он только доказывает этим монотеизм древневедической религии. Но нам кажется более чем сомнительным, может ли он сам или кто-либо из его школы питать какую-либо надежду, измерить глубину древнеарийской мысли без тщательного изучения этих самых масок. Примечание. Не имея никакого намерения опускаться сейчас в дискуссию по поводу кочевых племен рематического периода, мы оставляем за собой право поставить под сомнение полную обоснованность наречения той части этого первобытного народа, из преданий которого возникли веды арийцами. Некоторые ученые находят, что существование таких арийцев не только научно не доказано, но и что традиция Индустана противоречит такому предположению. Конец примечания. Для материалиста, так же как для ученого, который по различным причинам старается справиться с трудной задачей заставить факты согласоваться или с его собственными взглядами, или с Библией, они могут казаться пустыми оболочками призраков. Однако такие авторитеты всегда будут, как были в прошлом, самыми ненадежными руководителями, за исключением вопросов точной науки. Библейские патриархи настолько же являются масками без актеров, насколько Праджапати, и все же, хотя живой персонаж за этими масками, представляет собой только абстрактную тень, в каждом из них воплощена идея, которая принадлежит философским и научным теориям древней мудрости. Примечание. Без эзотерического объяснения Ветхий Завет превращается в нелепую мешанину бессмысленных сказаний, даже хуже того, он должен быть причислен к безнравственным книгам. Любопытно, что профессор Макс Мюллер, такой глубокомысленный ученый по сравнительной мифологии, мог высказаться про Праджапати и индусских богов, что они маски без актеров, а об Аврааме и других мифических патриархах, что они были живыми реальными людьми. Особенно об Аврааме нам говорят, смотри, семитический монотеизм, что он стоит перед нами как фигура, уступающая только одному во всей мировой истории. И кто может оказать лучшую помощь в этом труде, как не сами брахманы или же каббалисты?